В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю беседу с Элен Каплан, Еленой Микотиной, дочерью выдающегося русского историка, лидера Трудовой народно-социалистической партии Венедикта Микотина.
Ваши вопросы меня не удивляют, потому что в них появляется такой альтернативный подход, или большевики, или монархисты, скажем. Это меня очень поражает, и все больше и больше. Это очень трудно объяснить. Надо было бы написать книгу об этом. После перестройки к России вернулась ее историческая память. И сразу же появились там дворяне, монархисты и что-то такое. Все это, конечно, вернулось, и церковь, и все хорошо, ну, возвращается. Это правильно, все хорошо. К России абсолютно не вернулась до сих пор. Вот вы, может быть, первый, который говорите о Микотине или о других, потому что он абсолютно не был единственным, правда? Все, что предшествовало этой революции.
Революционные демократы, народники, это все забыто, эсеры, демократическая контрреволюция.
Все забыто, девятнадцатый век забыт. Весь девятнадцатый век. Как это получается так? Что, в общем, в России была монархия, были там самодержавия, все. Ну, хорошо, это старый режим. Потом вдруг возникла Октябрьская революция. Вот если вы прочитаете одну из брошюр, там это тоже об этом уже он говорит. Почему она вдруг возникла? Значит, если возвращать эту память, так возвращают ее. Была Россия, ну, там были какие-нибудь еще крестьяне. И вдруг появилась эта революция. Почему? Откуда? А в России весь XIX век – это был век нарастания революционного движения. Во время Февральской революции уже все, что это было, это была Русская революция. Вся история – это история России, это история ее движения. Иностранные, другие идеи, они, конечно, вносились, но было и местное, я не знаю, хотя бы Михайловский, кто теперь говорит о Михайловском? Никто. Герцен, кто говорит о Герцене? Да никто. И все, что подошло к Февральской революции, а не к Октябрьской, об этом никто не знает, никто не говорит. И получается так, что вообще у России теперь уже нету своих корней, потому что непонятно, почему вдруг сделали вот эту Октябрьскую революцию, из которой, в конце концов, ничего не получилось.
Ну, это очень удобно, вот вычеркнуть всю историю освободительного движения, там, народников, эсеров, поскольку тогда можно говорить о том, что это был случайный переворот или цепь переворотов. То есть страна развивалась нормально, несмотря на очень жесткий авторитарный режим. И, собственно, тогда возникают параллели с современностью, что и сейчас это тоже развивается нормально в авторитарном режиме. Вот для чего это делается, я думаю.
Я не уверена, что это делается целенаправленно. Я думаю, что это просто немножко получилось так, и что теперь было бы очень полезно вернуться ко всей этой истории, по-моему, совсем не позорная история для России. Это вписывается в общее мировое движение. А то получается теперь, что весь этот период, который плохо кончился, и который был тоже очень плохим, по-моему, то это просто можно вычеркнуть, и ничего это никому не принесло. Как? Наоборот, это был один из каналов, который появился в России, через который пошло вот это мировое движение. И его можно понять, по-моему, только если показать, откуда это все вышло.
Если вот взять статьи вашего отца, уже даже послереволюционной, вот эту статью знаменитую «На распутье», он говорит о том, что революция то и то, что произошло, все эти ужасы, они не отменяют, собственно, во-первых, идеи демократии, потому что власть взяли антидемократы. Uh-huh. Во-вторых, не отменяют идеи социального прогресса, потому что никакого прогресса на самом деле те, кто взяли власть, то есть большевики, тоже не несут. То есть эти идеи, они не опровергнуты, могут развиваться. И, собственно, вот он как раз придерживался, насколько я понимаю, этого взгляда.
Вы знаете, я в течение очень многих лет не читала ничего отца, так как он умер. Это нас на всю семью произвело очень, только это был шок. И, в общем, я всегда боялась начать его читать, потому что я думала, что, как многие, все-таки он уже теперь все, что он говорит, уже не то. А кроме того, в то время говорилось, это все были идеалисты, а теперь мы знаем, что мы реалисты. А оказывается, что теперь мы увидели, что реалисты совсем не были правы, в конце концов. Так что теперь, когда я его все-таки уже читаю, уже довольно давно, но все-таки я вижу, что я, в общем, я с ним согласна. Я с ним согласна, хотя я долго думала, ну, в конце концов, это уже отошло в прошлое, столько новых вещей.
Наверное, смотрели документы вот этой Трудовой народно-социалистической партии, которую Микотин возглавлял. Ее направление, оно ведь... Оно совпадает как раз с тем, которое развивалось на Западе в русле правой социал-демократии.
Это немножко все-таки иное. Во-первых, вы говорите, скажем, о социалистической партии во Франции. Вот теперь, может быть, это можно было бы объединить. Но до сих пор в социалистической было большое влияние марксизма. Я не против марксизма, между прочим, но не во всем, далеко не во всем. И мне кажется, что вообще разница, я думаю, была в том, что все русское движение было до конца XIX века все-таки построено не на городах, не на том, что развивается в городах, а на общей территории, на крестьянских местах. И, по-моему, в этом была очень большая разница, потому что все эти новые большевистские, меньшевистские, социал-демократические движения, они, в сущности, развелись только в конце XIX века и в городах. И их принесли тогда уже в западноевропейских городах. Это было очень развито, так что было легче это привить там. Я думаю, что это не была русская, в общем, атмосфера.
Почему русские эмигранты демократической направленности, те же эсеры, кадеты, народные социалисты, крестьянская Россия, имея общего врага в лице большевизма, никак не могли объединиться на какой-то вот программе минимум простой, ясной, ну то, что предлагал, например, активно тот же Сергей Мельгунов?
Я довольно много занималась эмигрантами, не русскими, и русскими тоже, но вообще эмигрантами всех стран. Никогда эмигранты не объединились между собой, когда они принадлежат к разным политическим партиям. Я думаю, что это просто нормальное явление. В конце концов, партия — это очень сложная вещь, а если делать партии уже в оторванности от почвы, то что? Единственное, что может жить, по-моему, по-настоящему, это по моему опыту, это культура. И вот Тургеневская библиотека — это доказательство этого, потому что Тургеневская библиотека была создана в 1875 году Тургеневым. Ею заведовали самые разнообразные политические течения, ну, конечно, скорее левые, до первой эмиграции, до эмиграции после революции, а потом и другие. И она просуществовала, и, в сущности, все объединились. То, что их объединяло, это была привязанность к русской культуре.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю разговор с Аленой Каплан, Еленой Микотиной, историком, главой наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже. Венедикт Микотин в середине 30-х годов уже не рассчитывал ни на возвращение из Болгарии на родину, ни на перемены в СССР. В отличие от многих, чистки, во время которых дети революции пожирали ее отцов, когда гибли сотни тысяч обычных людей, историка не вдохновляли. Вот что он писал из Софии в Прагу своему другу Вениамину Озерецковскому 10 апреля 1936 года.
А на возвращение в Россию я для себя уже и не рассчитываю. В том, что сейчас там происходит во взаимном поедании большевиками друг друга, я еще не вижу признаков серьезного оздоровления. Процесс оздоровления, несомненно, свершится, но идет он медленно и может еще затянуться сравнительно надолго. А в 70 лет мне все еще странно думать, что они мне уже исполнились. Мудрено рассчитывать на долгий срок, и я стараюсь помириться с мыслью, что жизнь и кончится так, как идет она сейчас.
Венедикт Микотин в 37-м году приехал в Прагу, заболел воспалением легких и умер в Чехословакии.
Мой отец умер в 37-м году в Праге, но совсем, можно сказать, случайно, потому что он туда поехал на конгресс славянских, но это было в октябре 37-го года, и он там заболел, и его пришлось отвезти в больницу, и он там умер.
Елена Венедиктовна, можно вас немножко вернуть в Софию? А скажите, как жили в Софии, вот ваша семья?
В Софии там прошло мое детство, можно сказать, это у меня хорошие воспоминания. Правда, у нас было немного русских знакомых, но все-таки были. Был профессор Бицилли, это была его семья, и он, большие друзья. Есть люди, о которых уже не знают, но было бы хорошо их упомянуть. Был профессор Иванов, был, по-моему, физик. В детстве меня всегда очень поражало, что это какой-то был замечательно умный и всезнающий человек. Был профессор Демосфенов, это философ. Он умер, правда, очень рано. В Болгарии всегда было много русских. Русские были в разных областях. Теперь болгары начинают об этом писать. В Болгарии уже вышло несколько сборников. Это были интересные люди, а были, конечно, и болгары тоже, наши знакомые. Моя сестра училась, она окончила там медицинский факультет, университет. Вторая сестра уехала в Париж, Наташа, и она там сразу же примкнула к левым тоже движением, и вот именно к социалистической партии, к левому крылу социалистической партии, французской, ПСОП, тогда это было. Но это было перед войной. Если вы слышали о ПУМе в Испании, так это ПУМе, ПСОП во Франции, это одно и то же более-менее.
Как изменилась жизнь вот после смерти отца вашей семьи?
Мы остались в Болгарии, я осталась в Болгарии до 47-го года. После смерти отца жизнь не изменилась, потому что он получал какое-то жалование небольшое, но все-таки, по-видимому, на него можно было жить, но пенсии у него не было. Поэтому это был очень трудный такой период. Моя мать была в ужасном таком удрученном состоянии.
Она где-то работала?
Нет, но моя сестра как раз к тому времени кончила университет. Ей сперва дали какое-то маленькое пособие. И потом какие-то знакомые, по-моему, из Франции нам помогли. Это было как раз перед войной. Потом моя сестра получила маленькое место в провинции, врача в Болгарии.
Нина Микотина в 1932-36 году училась на врача уже в Болгарии. Она стала не только доктором, но и интересным поэтом. Стихи ее недавно напечатаны в России в двух больших сборниках, посвященных Пражскому литературному объединению «СКИД», которым руководил Альфред Бэм.
«Синий день уплыл за шторы, где-то за землей растаял свет. Стали синие коричневыми горы, и над церковью не виден больше крест. Над домами выше крыши башен стал туман густеть, застывать. Город пуст, безжалостен и мрачен, площади, сады, фонтаны спят. А проснуться среди ночи страшно, не звонят колокола, не стучат на улице рабочие, только мрак, молчание и мгла. Крик не слышен в городе заснувшем, никого не разбудить крича. Люди под перину прячут уши, в мире сонный и туманный чад».
У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем беседу с историком Еленой Микотиной.
А как война в Болгарии вот опять же была пережита?
В Болгарии было странное положение, потому что в Болгарии все-таки тогда, я надеюсь и теперь, было очень хорошее отношение к России. Россия это была освободитель Болгарии. В школах это все учили. В школах русский язык был обязательным языком. По разным причинам Болгария была связана с Германией больше. Болгары объявили войну Соединенным Штатам и Англии, но не России, но не СССР. И даже, кажется, Гитлер старался оказать влияние на царя, который знал, что сам болгарский народ против. Уже я помню, потому что я помню все разговоры, которые я слышала так в болгарском, можно сказать, народе. И в конце концов они не объявили войну в России. Но когда советские войска подошли к границе, то тогда СССР объявила войну Болгарии, чтобы войти в нее. Ну, уже в то время болгарское правительство было готово ко всему, и оно сразу же подписало мирный договор с Россией. Войска Толбухина прошли через Болгарию, очень хорошо себя вели, никаких зверств никаких не было. Как они сами говорили, а как приятно быть в такой стране не вражеской.
В Болгарии много людей было арестовано СМЕРШем из числа эмигрантов?
По-моему, немного. Но у нас было сравнительно мало русских друзей. Из моих друзей нет. Многие приняли советское подданство сразу же. И они вскоре уехали в Россию. Мои знакомые, во всяком случае, ничего страшного с ними не было. Их просто не пустили в центр, в Москву. Но некоторые все-таки приехали в Москву. Но многие остались в других городах. Но мне говорили, что были аресты. Но я не помню ни одного.
А как вам удалось уехать во Францию в 1947 году?
Все-таки тогда еще выезжали люди. Потом это стало гораздо хуже, потому что когда я выезжала, в правительстве участвовали еще так называемые земледельцы. Еще не было настоящего переворота, хотя, по-моему, в Болгарии просто все хуже и хуже становилось, и все зажимали и зажимали. Я помню, как я это почувствовала, потому что это все как-то больше и больше подходило. Атмосфера, и одна моя приятельница мне рассказала, что ее жених, что его забирал, чтобы быть, значит, доносчиком. Я помню, что как я почувствовала уже к самим близким моим, это уже подходит.
И вам удалось к сестре уехать?
Тогда сестра, значит, жила во Франции, и она меня прислала приглашение, но это продолжалось довольно долго, потому что тогда еще была комиссия, надо было иметь разрешение из разных инстанций, в том числе контрольная комиссия, которая еще была трех, там были и французы, и американцы, и англичане, и русские. Так что надо было их согласие иметь, но в конце концов, может быть, тогда именно и было легче, потому что потом уже контрольной комиссии не было, но всем заведовала советская власть.
Ну, то есть вы приехали в Париж и начали учиться, да?
Да, в Сорбонне тогда, в университете, да. История.
Когда вы приехали в Париж, вы с кем-то из друзей вашего отца здесь встречались? Жил еще Мельгунов, Титов?
С Мельгуновым, да, очень близко, но это были единственные люди. Мне как-то было не очень почему-то удобно. Может быть, потому что моя сестра уже с ними была со всеми знакома, и она со всеми, ну, я думаю, перессорилась, потому что у нее был очень такой непримиримый характер. Так что вот, например, по политическим убеждениям она не должна была с ними. И все-таки с Мельгуновым она не поссорилась, так что я смогла с ними, хотя я все-таки не была под ее таким влиянием, но я просто к ним не пошла. Хотя я теперь это жалею, потому что, например, я очень хотела с Алдановым познакомиться и с Титовым. Когда я приехала в Париж, то, может быть, его в Париже не было. Я помню, что я познакомилась с его женой.
А про Мельгунова не могли бы рассказать?
А Мельгунов это был замечательный человек, тоже непримиримый.
Антикоммунист.
Он тоже очень легко ссорился со всеми. Антикоммунист, да. Антибольшевик был тоже очень непримиримый во всех отношениях и в денежном отношении. Ну, как все эти люди вообще. Это были все-таки люди, которые были очень, так сказать, высокоморальными. Но я думаю, что он тоже написал то, что хотел. Он все-таки много писал. Вот он старался поддерживать еще какие-то центры, но он был один. У него просто не было никаких уже сотрудников.
Он издавал журнал «Возрождение» в это время.
Ему предложили возглавлять этот журнал. Это не было его. Он это принял, но скоро он тоже с ними не поладил. Он изглавлял маленькую брошюру «Социалист-демократ за свободу Родины» или вот этих, которые все время меняли заглавие. Меняли заглавие, потому что в то время его запрещали все время. Франция не хотела ссориться с Советским Союзом, а он должен был сдавать экземпляр в цензуру. И каждый раз этот журнал запрещали, и он каждый раз его возобновлял, но по другим названиям. Так что несколько номеров все-таки выходил, и потом приходилось все менять. Но потом его попросили, когда начали создавать этот институт по изучению, который потом превратился в Радио Свобода, между прочим. Тогда он туда ездил и этим занимался, потому что вначале он подумал, что это может быть хорошее такое мероприятие, но потом и он и с ними не поладил, потому что он не допускал никакой ни лжи, ни, вы знаете, в политике это очень легко встретить. И, конечно, из-за этого все люди, с которыми он встречался, но не все, но многие из них сразу же выходили из границ его
толерантность.
Да. А нет, он не был толерантным, это определенно. У него была замечательная жена, которая была спокойная. Прасковья Евгеньевна. Она была замечательная, она все улаживала и так далее.
Вы с ним о прошлом говорили, вот о том, что было пережито во время революции, войны?
Не особенно. Помню, как он рассказывал, как его освободили в день смерти Кропоткина. И он тогда прямо на похороны Кропоткина вышел из тюрьмы. У меня тоже тогда было еще чувство, что, может быть, все уладится, знаете, как у многих, что это уже борьба такая, что это уже слишком, что все равно уже теперь это идет в другую сторону. Не надо поддерживать ультракритическое. Никогда не думала, что в России все замечательно, но я думала, что это мало-помалу уладится. Оно не уладится.
А Мельгунов считал, что нужны все-таки какие-то вот резкие действия, да, пропаганда и так далее.
Пропаганда, я думаю, да. Пропаганда, это для него было важно. Но, опять же, это не было в его возможностях. А единственный раз, когда у него, может быть, появились бы какие-нибудь помощи от американцев, он сразу же от них отказался.
Насколько я знаю, он был против использования сепаратизма в борьбе с коммунизмом.
Но, во всяком случае, он очень быстро оттуда вернулся и уже никогда не имел ни к ним. Вполне возможно, да.
Еще из старых эмигрантов вы с кем-то общались? Вот из этого круга, там же приезжал все-таки из Америки Керенский.
Только с ним раз познакомилась, потому что он пришел в библиотеку, где я работала. Керенский был другом семьи тоже. Его жена была другом семьи. Нет, единственное еще с кем потом, много раз позже, я возобновила знакомство, это немножко с пражскими, с дочерью Окунева. И я еще застала живой дочки Елизаветы.
А как сложилась судьба ваших сестер?
Моя сестра была связана с этим ультралевым движением. Во время войны она сидела в лагере, но это не как участник такого движения, а просто потому, что у нее был нансенский паспорт. И таких людей, как она, и как, например, немецкие эмигранты, коммунисты, сажали во Франции в лагерь во время войны, потому что боялись, что это шпион. Но она там только отсидела год, а потом она вышла замуж за одного из главных из этого движения, его зовут Люсьен Вейц, и у нее было 5 человек детей, и все время она была в социалистической партии. Французской.
Уже. В левом крыле.
В левом крыле, но после войны уже этого левого крыла сперва не было. Потом мой зять принял такую позицию против алжирской войны. В 1953 году его исключили из партии. А до этого еще был в Алжире, там был редактором социалистической газеты. Потом ее закрыли, так что он опять вернулся сюда. А потом они оба еще участвовали вот в создании вот этой новой партии, которая продолжает существовать до наших дней. Это одно. Моя сестра врач, стала из Болгарии, вышла замуж за болгарина. Теперь она тоже умерла, и у нее тоже 5 человек детей. Так что у меня 5 французов, племянников и племянниц, и 5 болгар. Род большой, теперь у меня уже 85 племянников.
Насколько актуальны те политические взгляды, которые отстаивал ваш отец?
По-моему, они очень актуальны. Это, конечно, очень странно, потому что никто их не знает. Но мне кажется, что в этом, по крайней мере, это очень-очень важно их знать. Я думаю, что люди, которые живут теперь в России, должны знать сами, чего они хотят и что они могут использовать. Но мне кажется, что очень важно возвратиться ко всему этому, увидеть, что это такое было, что была революция, что это значит, и не возвращаться к таким глупостям, которым я вижу совсем черное, белое. Пожалуйста, читайте. Не только моего отца, пусть читают, я не знаю, русское богатство.
Это. История земства, история вот
история земства, история самоуправления. Это все те же проблемы, которые и теперь есть. Но был все-таки этот перерыв, 70 лет, это даром не прошло. И, по-моему, еще остались пережитки террора. Между прочим, очень хорошая статья, выпущенная обществом «Мемориал». 1937 год и его влияние теперь. Но теперь уже новые поколения, новые люди. Но для того, чтобы это можно было бы пережить, надо, чтобы был бы какой-нибудь антидот, чтобы можно было на что-нибудь опереться. В данный момент я не вижу, на что может Россия опираться. Она даже не знает, что с ней происходило с людьми в 19-м и в 20-м. Тем можно посмотреть, что тогда люди предлагали между двумя войнами. После революции 1905 года была очень-очень важная, но ее тоже немножко вычеркнули так из истории. Опять же, между прочим, мемориал на интернете у него есть тоже. Они выпускают о социалистах, народных социалистах. А до сих пор этого было мало. Вернуть историю и вернуть место русской истории в мировой истории. Потому что место русской истории в мировой истории очень важное. Это в общем мировом течении, все-таки прогрессивном течении, в которое я верю. Оно с большим трудом пробивается, но оно пробивается. И место русского опыта очень большое, очень серьезное. И даже весь этот негативный опыт очень тоже важен. Если хотите вернуть каких-нибудь царей, так это плохо, так это глупо, вообще смешно. Возвращать каких-нибудь диктаторов или диктаторов, это ни к чему не приводит. Это уже было доказано много раз.
Люди-то готовы обменять, знаете, свои свободы, как показывает Россия, на некое благосостояние?
Это вообще невозможно, потому что весь опыт всюду показал, что свободу не меняют на благосостояние. Из-за этого ничего не получается. А если что-нибудь получается, так это совсем временно.
Моим собеседником в программе «Продолжительность жизни» была Элен Каплан, Елена Микотина, историк, глава наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже. Вы слушали программу «Продолжительность жизни. Семья Микотиных». Автор и ведущий Михаил Соколов, продюсер Елена Клупаева.